Дорогое собрание, Христос воскрес! Сегодня у нас с вами невероятно благословенная радость. Мы сегодня можем присоединиться к сомну спасенных, искупленных людей по всему миру, потому что такой редкий случай. Сегодня Запад и Восток празднуют вместе воскресение Христа. И мы с вами вместе с огромной армией, более 2 миллиардов человек, прославляем воскресшего Спасителя. Друзья дорогие, пусть Бог благословит всех нас сегодня внимать Его Слову и понимать. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, славим, благодарим Тебя за славное воскресение Сына Твоего и Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. В этот час мы присоединяемся к многомиллионной армии человечества, которое поклоняется и славит Тебя, Господи Иисусе, воскресший Спаситель Господь наш. Мы молимся о том, чтобы Ты сегодня обратился к каждой душе, находящейся в этом собрании. Пусть Слово Твое Святое говорит к нам, и пусть каждый из нас сегодня испытает встречу воскресшим Господом. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Друзья, присаживайтесь, и мы с вами начнем наше путешествие, читая последние новостные ленты, со всей искренностью проникаешься уважением к нашим городским властям. Насколько много запланировано на период празднования Пасхи? И городские ярмарки, и бесплатный общественный транспорт, и огромные украшенные пасхальные яйца, и различные фестивали, концерты, театральные постановки, экскурсии и выставки. Практически каждый может найти что-то подходящее для себя. Даже появились пасхальные кролики. Возможно, это для иностранцев, которые здесь живут в нашей стране. Кажется, раньше этого не было. Но читая все это, у меня, как у христианина и пастора, естественно, возникает вопрос. А смогут ли мои сограждане, жители этого города, пережить реальную встречу с воскресшим Спасителем? Смогут ли они по-настоящему соприкоснуться с Ним в этот светлый праздник Пасхи? Поэтому сегодня я отвечу на весьма важный вопрос. Почему так много людей в этой стране, в этом городе сегодня отмечают Пасху, но так мало из них в действительности переживают личную встречу со Христом? Так много празднуют, и так мало из них по-настоящему испытывают радость этого праздника. Мы сегодня продолжим с вами читать 24 главу Евангелия от Луки. Сегодня будет вторая проповедь из этой серии. Если Бог даст нам жизни, то мы продолжим на следующую Пасху, потому что, знаете, у меня есть несколько таких, скажем, посетителей, которые приходят только раз в год практически. Поэтому кто-то был в прошлом году, вот сегодня снова пришли второй раз. Надеюсь, увидимся с вами чаще, чем третий раз на будущий год. Мы продолжаем читать Евангелие от Луки. И в прошлом году мы с вами говорили о женщинах, которые первыми стали свидетелями воскресения Христа. Они пришли к Его гробу, увидели, что Он пустой, встретились с ангелами, которые возвестили им, что Он воскрес. Чуть позже Мария Магдалина, одна из них, встречается уже лично со Христом, который уже воскрес. Теперь перед нами будет другая история. История встречи Христа с твоими 2 учениками, а потом на будущий год мы будем читать о том, как Он встретился со своими апостолами. Лука, автор этого Евангелия, не случайно избрал именно эти три истории. Ведь буквально чуть дальше, в следующей книге, где он также является автором, так называемой книги «Деяния святых апостолов», в первой главе Лука отмечает, что Иисус после своего воскресения 40 дней, целых 40 дней являлся разным людям, наставлял своих учеников. Поэтому там, очевидно, было много встреч с Ним. Но Лука почему-то избрал именно эти три встречи. И именно эти встречи решил поместить в свое Евангелие. Не случайно, намеренно. Значит, в них есть какой-то важный урок для нас, который нам необходимо увидеть, понять и разобраться. Поэтому у нас есть резонный вопрос. А чему эти истории учат нас? Чему я должен научиться из них? И, несомненно, не только тому, что Иисус в действительности воскрес из мертвых, но здесь есть нечто важное о Его воскресении. В истории, которую мы с вами будем читать, мы увидим урок о духовной слепоте, о том, как можно испытать личную встречу со Христом, личный опыт общения с воскресшим Спасителем. Теперь мы с вами готовы читать эту историю. Давайте встанем в знак благодарности Богу за Его Слово и прочитаем из Евангелия от Луки, глава 24. Будем читать с вами со стиха 13 по 34. Лука, Евангелие от Луки, глава 24, со стиха 13 по 24. По 34. В тот же день двое из них, это двое учеников Христа, двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. Это где-то около 11 километров от Иерусалима. И разговаривали между собою обо всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, Сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них по имени Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем эти дни?» И сказал им, «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но при всем том уже третий день, ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и, придя, рассказали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, «О, несмысленные и медлительные сердцем! Чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. И, приблизившись они к тому селению, в которое шли, и Он показывал своим видом, что хочет идти дальше, но они удерживали Его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру», и Он вошел и остался с ними». И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге и когда объяснял нам Писание? И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Друзья, пожалуйста, присаживайтесь. Это наш текст сегодня для размышления. И для изучения. Итак, посмотрите, в самом начале этого повествования мы видим двух учеников Христа, которые весьма удручены. Иисус идет с ними уже рядом вместе, но они его не видят, точнее не узнают. Он расспрашивает их, о чем они рассуждают, как бы заставляя их войти в разговор с ним. Но и глаза потуплены, смотрят под ноги. У них все потеряно, все остановилось, они не могут его увидеть, не могут его узнать. Они находятся в таком ужасном отчаянии, в такой печали. И на то было две причины. Одна общая, другая конкретная. Итак, почему они оказались слепы, хотя Иисус рядом? Во-первых, потому что они смотрят на жизнь без воскресения. Это общая причина их отчаяния. Они смотрели на свою жизнь без воскресения. Они просто видели жизнь. Они видели служение Христа. Они смотрели на Его жизнь. Они видели свои жизни. Они видели перед собой только земную жизнь. Поэтому смерть для них была очевидным концом всего. Смерть была финалом жизни Иисуса. Смерть станет финалом их жизни. Они смотрели на свою жизнь без воскресения. Любой, кто смотрит на свою жизнь, думает и рассуждает о своей жизни без воскресения. Всякий, кто задумается об этом, кто посмотрит на свою жизнь, обязательно придет к такому состоянию. Такой человек скажет: «Это жизнь, это моя земная жизнь, все, что у меня есть. Живем всего лишь навсего один раз. Нет никакой вечности, нет ничего после смерти. Поэтому берем, что можем, пока мы живы». Но чем больше такой человек будет думать о своей жизни, чем больше он будет задумываться, зачем, куда, для чего все, тем скорее он придет к отчаянию. Однажды вы остановитесь на своем пути, задумаетесь, ради чего я живу? Ради чего я так много вкладываюсь куда-то, во что-то? Вы остановитесь на своем жизненном пути, подумаете, и могу гарантировать, вы точно испытаете отчаяние. Недавно один российский врач, психотерапевт Боровских Вячеслав Владимирович сказал следующее. Опора человеку в жизни необходима. Он должен обрести радостную, светлую надежду. Он должен знать, что ему делать, когда события в жизни развиваются не так, как ему хочется. Он должен знать, как ему относиться к собственным болезням, которые неизбежно будут у него возникать. А самое главное, он должен правильно относиться к неизбежной для него смерти. Это продолжает врач. И если отказаться от Христа, от христианства, то тогда человек полностью потеряет почву под ногами. Это вызывает бесконечные страхи, тревоги, панические атаки. Жизнь превращается в бессмыслицу. И эта суетность, то есть бессмысленность, человек обязательно, если он психически здоров, более или менее, увидит. Обязательно увидит, если задумается. Не так давно я читал интересную книгу одного всемирно известного другого психотерапевта, теоретика так называемой экзистенциональной психологии Ролла Рисмея. Книга под названием «Мои поиски красоты» или, как иногда ее переводят, «Мои поиски прекрасного». В этой книге известный психотерапевт рассказывает, как он искал прекрасное в этой жизни. И он описывает различные эпизоды из своей жизни. Один из самых ярких – это его посещение горы Афон, там, где очень много монастырей, туда, куда любят ездить наши чиновники или особо религиозные паломники, там, в Древней Греции. И вот, оказавшись на том месте, он попал во время празднования Пасхи. Празднование продолжалось всю ночь, весь воздух был пропитан ладаном, свечи были единственным источником света. В разгар службы священник давал каждому 3 пасхальных яйца, великолепно украшенных и завернутых материю, и провозглашал «Христос Анести», что буквально значит «Христос воскрес». И каждый присутствующий отвечал ему: «Воистину воскрес!» Включая этого психотерапевта Ролла Мэя, в соответствии с обычаем. Сейчас, кстати, в Москве вы можете выйти на улицу, и практически любой прохожий вам скажет: «Воистину воскрес!» Это единственный день, когда ты чувствуешь, что Москва – это очень христианский город. Единственный день в году. И вот что пишет этот автор. «Тогда я был поглощен реальностью этого духовного факта. Какой же смысл привносит это в наш мир, если он действительно воскрес? Если смерть не конец всему?» Возможно, причина, по которой вы все еще равнодушны к этой духовной реальности, заключается в том, что большинство из нас не думает, просто серьезно не думает, не размышляет. Поэтому и считает, что смерть – это финал всему. Финал этой земной жизни – только смерть. Вот почему ученики были в отчаянии. Потому что они учитывали только свою земную жизнь. Они учитывали только эту жизнь, жизнь без воскресения. И это точно не вопрос интеллекта или способности к аналитическому мышлению или просто умственной активности. Иногда это вопрос просто честности. Честности перед самим собой. Всякий, кто серьезно задумается, он уже не сможет остаться прежним. Ролла Мэй задумался. Он осознал, он понял, что жизнь будет принципиально другой, если есть жизнь после смерти, если моя земная жизнь – это не все, что у меня есть, только. Друзья мои, не только он, любой. Почитайте наших русских философов, особенно 19-20 веков. Вы найдете там очень много прекрасных размышлений. Я сегодня не говорю с вами о культуре нашего народа, о традициях празднования. Мы точно не говорим и не будем говорить о куличах или яйцах, о кроликах или ярмарках. Когда я читаю заметки и статьи, посвященные Пасхе в наших главных изданиях, то я понимаю, все эти журналисты известные, все эти редакторы в целом не познавшие Бога люди. Поэтому они делают акценты на традициях празднования Пасхи, на каких-то церковных обрядах, на правилах, на городских мероприятиях, украшениях. Они пишут о том, как в Пасху можно исцелиться там или здесь, где нужно правильно покрасить яйца и как это получить в том или ином храме, куда нужно съездить на Пасху, чтобы получить якобы особое Божие благоволение, или как правильно питаться, чтобы подготовиться к этому событию. Но они точно не ловили суть. Они не осознали, вероятно, не вникли, не изучили историческую реальность этих евангельских фактов, этих событий. Они не потрудились узнать, что доказательства воскресения Христа настолько сильны, и именно они важны в этот пасхальный день. Об этом пока, знаете, только вскользь написали в аргументах и фактах. И то один верующий человек. И все. Все остальные издания, которые говорят о Пасхе, реальной Пасхе, это сугубо религиозные издания. Понимаете, в нашем обществе утвердилось такое странное представление. Да, я верю, но только на праздники. Представляете, по последним опросам у нас христиан в стране целых 85%. 85% этой страны христиане. Ничего себе, это больше 100 миллионов. А вот ходят в храм, причем не указано каждое воскресенье, только 8%. А верят в Бога 2/3 из них. А вот реально верующих, это все официальная статистика, только 2%. Это подтверждается фактом, кстати. Таким фактом, что из всех людей, которые живут вот в нашей стране по-настоящему постились, то есть, значит, были особо религиозными людьми, только 2%. 2%. Но у меня еще есть вопрос. А сколько из этих 2% реально встречаются с воскресшим Христом на церковных собраниях? Сколько из них реально переживает личную встречу с воскресшим Спасителем? Друзья мои, сегодня в этом городе 70% будут отмечать Пасху в той или иной степени. Но могу сказать смело, живую встречу со Христом испытают только некоторые. Во многом потому, что у нас есть достаточно странная логика. У нас вера и жизнь живут в двух разных измерениях. Даже не в четвертом измерении, мне кажется, и не в пятом, где-то в 10-м измерении. Потому что мы так думаем. Верь, верь, но не очень сильно. Религия полезна, она утешение несет, поддержку дает, особенно когда трудно очень. Но в действительности религия – это некий прыжок в никуда, прыжок в неизвестность. Любая религия – это прыжок просто с пропасти. И вот здесь, в этом тексте, мы сталкиваемся с незнакомцем, который в действительности оказался Иисус, и который спросил у идущих в Эммаус: «О чем это вы рассуждаете? О чем разговариваете?» А они разговаривали о пустой гробнице. Они говорили о чудесах Иисуса, о том, что Он проповедовал, о Его невероятных утверждениях о Себе. Они вспоминали людей, которые с Ним встречались, были свидетелями Его жизни и воскресения. И об этом они говорили. Мы читаем в стихе 19, смотрите. «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом?» Они говорили о чудесах, говорили о пустой гробнице, говорили о его невероятных заявлениях. Так что один из них, Клеопа, вероятно, с определенной долей эмоциональности, ответил этому незнакомцу: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Эти слова указывают на то, что живущие в Иерусалиме, пришедшие туда, хорошо были осведомлены о всем, что было вокруг жизни Христа. Они хорошо знали об этих событиях. Свидетельства были настолько неопровержимыми, настолько известными, что если бы вы оказались в то время, то все газеты, включая даже «Московский комсомолец», писали именно об этом. «Москва-24» транслировали бы именно это. Люди знали о чудесах Иисуса. Люди знали о пустой гробнице. Даже враги не могли отрицать эти факты. Они могли только их замалчивать, как-то передергивать, но они были хорошо известны всем людям. 25 лет спустя, уже после воскресения, 25 лет спустя, мы читаем о встрече апостола Павла с римским правителем Иудеи Фестом Порцием и иудейским царем Агриппой. Мы читаем об этом в 26 главе «Деяния апостолов», книге, которую также написал Лука. И Павел ссылается в беседе с ними на те же самые факты. Он говорит: Иисус утверждал, что Он Бог. Иисус творил добрые дела, где бы Он ни оказывался. Иисус совершил немало невероятных чудес. Он восхищал людей из мертвых. Он ходил по воде, однажды Он накормил 5000 человек, и когда Он умер, Его гробница оказалась пустой, тело Его никто не смог найти, и десятки людей встречались с Ним воскресшим. Что на это отвечает ему Фест? Если вы сейчас откроете Деяния апостолов, 26 главу, я читаю из стиха 24. «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» И эти слова кажутся вполне справедливыми. Ведь Павел был весьма образованным человеком, имеющим, вероятно, лучшее образование того времени. Фест как бы сказал ему: «Твое прекрасное образование, Павел, твои 5 докторских степеней довели тебя до безумия. Это просто нелепо такое говорить и такое утверждать». И что делает Павел? У него не просто хватает смелости, он уверенно обращается к Фесту и обращается к царю Агриппе, иудейскому царю, ведь Фест был римлянам. Более того, он прибыл в Иудею совершенно недавно, заменив прежнего правителя Феликса, первый год правления императора Нерона, 60-й год нашей эры. Он не был родом из Иерусалима, а вот Агриппа. Он жил в Иерусалиме, он жил рядом с Иерусалимом, он все хорошо знал, прошло всего лишь навсего 25 лет с момента воскресения Иисуса Христа. И Павел смотрит на Феста, поворачивается к Агриппе и говорит, я читаю стиха 25-го. «Нет, достопочтенный Фест, — сказал Павел, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего сокрыто, ибо это не в углу происходило». Понимаете, сам факт смелого обращения Павла к царю Агриппе, который точно последние 25 лет проживал в Иерусалиме или рядом, указывает на то, что все события вокруг смерти, жизни и воскресения Христа были реальны. Он как бы говорит Агриппе: «Агриппа, ты же знаешь, что все это правда. Ты знаешь о пустой гробнице, ты знаешь о всех событиях, всех чудесах. Ты не можешь отрицать всего этого». Если мы прочитаем продолжение этой беседы дальше, то мы видим, что царь Агриппа в действительности не мог отрицать, и поэтому все перевел в шутку. Стих 28. Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Сегодня противники христианства, наши с вами сослуживцы, нет, которые не против христианства, но которые просто не живут христианством. Наши с вами соседи, близкие, друзья, родные, они часто могут говорить, я сегодня в Фейсбуке получил несколько таких сообщений. Откуда мы знаем, что Бог существует? Откуда мы знаем, что Иисус действительно воскрес из мертвых? Откуда мы знаем, что гробница была в действительности пустой? И с развитием нашего Ютуба и всех остальных, конечно, можно все подвергать сомнению. Но в первом веке нашей эры даже самые ярые противники христианства не могли отрицать этих свидетельств. Они были хорошо известны всем. Они были непривержимы. Каждый житель Древнего Рима мог отправиться в Палестину и самостоятельно убедиться, что пустая гробница, что есть свидетели воскресения Христа. Воскресения Христа, жизни Христа. Поэтому неудивительно, что Клеопа так сказала Иисусу: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Даже царь Агриппа не мог этого отрицать. Он просто постарался спрятаться за шуткой, потому что очевидные были доказательства. Поэтому позвольте мне сказать честно. Настоящая вера – это не прыжок в неизвестность. Настоящая вера – это не прыжок в темноту, в пустоту, в пустую религию. На самом деле, прыжок в пустоту – это жизнь без воскресения. И это смотреть на жизнь без вечности. Среднестатистический житель этого города рассуждает обычно так. Когда мы умрем, то просто сгнием. Мы просто человеческие биологические существа. Мы всего лишь навсего продукт эволюции. Все, что у нас есть – это земная жизнь. Появление людей – это случайность. Нет ничего впереди, только пыль, гниль. Нет воскресения из мертвых, поэтому живи, пока живешь. Так думает большинство из жителей этого города. Но почему-то здесь возникает странность. Если мы всего лишь навсего имеем такое ужасное будущее, гниль и пыль, то почему тогда мы хотим, чтобы наши права учитывали? Почему мы хотим какой-то справедливости? Почему мы готовы бороться на то, чтобы нам было лучше? Почему? При такой логике, друзья, самые твердолобые скептики – это христиане. Потому что они знают, откуда мы и куда идем. Если же мы не знаем, если мы не понимаем, если наше появление на свет – это случайность, если наша судьба на самом деле неизвестна, тогда все не важно, наша жизнь не важна. У нас должно хватить смелости признаться, что на самом деле все мы, включая и вас лично, неважные, пустые, несущественные. Хотя в глубине своего сердца каждый считает по-другому. глубине своего сердца мы думаем о себе по-другому, тем более о наших детях. Понимаете, друзья мои, если нет вечности, нет воскресения, то зачем жаловаться на социальную несправедливость, на межнациональную напряженность, даже просто на высокие коммунальные расходы? Друзья мои, если всему конец, смерть, тогда никто из нас не обладает особой ценностью и важностью. Никто абсолютно. Даже наша забота о наших детях теряет всякий смысл. Мы же умрем, и дети наши умрут, и внуки наши умрут. Нету ценности, нету важности, нету смысла, нету значимости. Да и зачем тогда мне делать карьеру? Ну, чтобы просто пару дней чуть-чуть более комфортно с большим количеством болезней провести на этой земле? Получается, тогда социальная несправедливость, конфликты, коррупция, угнетение – это всего лишь навсего какие-то наши философские концепции, которые построил наш разум, чтобы как-то пытаться объяснить мою реальность. Но в действительности моя реальность, она бесчувственная, бессмысленная, случайная. И она не дает мне права бороться за что-либо, ради чего-либо. Понимаете, быть нерелигиозным или даже религиозным, но не иметь живых отношений с Богом, это является по-настоящему безумным прыжком в никуда. Это просто моя некая попытка найти хоть какое-то объяснение, зачем я дальше живу. Но в действительности вы не можете испытывать ценности, значимости и важности даже своей жизни собственной, если вы не верите в вечность. Кроме того, забвение или игнорирование реальности может продлиться какое-то время до тех пор, пока вы серьезно задумаетесь, или какое-то ужасное событие выбьет вас из колеи, и вы поймете бессмысленность, пустоту своей жизни, своего существования. Вы испытаете отчаяние, подобное этим ученикам. Друзья дорогие, иногда складывается такое впечатление, что мы сознательно не хотим думать о своей жизни. Или как будто бы кто-то мешает нам серьезно задуматься о своей жизни. Мы несемся, как белка в колесе, мы несемся, как эти звери в цирке по кругу, и никак не можем вырваться из этого порочного круга. Мы боимся даже думать, задавать себе серьезные вопросы, потому что они тогда обнажат нашу пустоту, приведут к отчаянию, покажут нашу несостоятельность, обнажат наш самообман. Мы даже готовы в нем жить, но это не делает нас счастливыми. Незнание, отрицание, игнорирование, бессмысленность никогда не сделало никого счастливыми. И поэтому видим так много мрачных, угрюмых людей в нашем городе. Это не потому, что проблемы с экономикой, или с коррупцией, или с чем-либо еще. Проблема потому, что они живут без воскресения. Поэтому прошу вас, дорогие друзья, не говорите, не позволяйте кому-либо говорить, что христиане такие наивные, у них какая слепая вера, они отключили мозг и прыгнули в никуда. Задумайтесь, честно ответьте себе, мы все прыгаем куда-то. Все прыгаем куда-то, мы хотим определить, построить, как-то создать для себя некую реальность, объяснить то, что вокруг меня. И не существует другого пути, кроме понимания, что есть воскресение, чтобы обрести значимость, смысл и цель, чтобы обрести надежную надежду, чтобы обрести настоящий смысл и чтобы понять свою ценность. Нет никакого серьезного серединного пути. Нет другого пути. Но, как сказал Ролла Мэй, а что, если он действительно воскрес? Поэтому первая причина, почему эти путники по дороге в Эммаус были в таком отчаянии, в таком удручении, в такой печали, потому что не смотрели на жизнь без воскресения. Любой, кто смотрит на жизнь таким образом, будет подавлен, как только по-настоящему задумается. Но была еще одна причина, конкретная причина, почему они были в таком подавленном состоянии. Ведь Иисус шел прямо перед ними, рядом совсем, вот прям рядом. Посмотри, увидишь его сразу, но они его не узнали. И мы об этом немного говорили пару лет назад, почему они его не узнали. Мы об этом еще более подробно будем говорить на будущий год. Но в определенном смысле они его не узнали, потому что Иисус стал другим. Он изменился. Даже Мария Магдалина не сразу узнала его. Апостолы не сразу узнали его. Что-то изменилось в нем на физическом уровне. Он, правда, воскрес в новом бессмертном теле. Но посмотрите, пожалуйста, на этот стих 16. «Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его». Это указывает на их духовную слепоту. По мере вашего посещения собраний церковных, вы начнете понимать чуть лучше, почему так происходит. Сейчас же я покажу только два пояснения, которые есть в этом тексте, которые объясняют, почему они были духовно слепыми. Я пробую объяснить сначала очень практично, потом на уровне богословия, а затем снова вернусь на уровне практики, чтобы понять, как нам исцелиться. Поэтому сначала просто практично. Почему они не осознали близости Иисуса? Почему вы не осознаете близости Иисуса? В действительности, воскресший Иисус Христос может быть в вашей жизни прямо сейчас. Прямо сейчас Христос может быть в вашей жизни. Но вы этого не замечаете, вы его не узнаете. Вы можете говорить подобное этим ученикам. Где Бог? Посмотрите, что происходит в этом мире, что происходит в моей стране. Посмотрите, что происходит среди меня, в моем родстве. Прямо как эти два ученика, идущие по дороге в Эммаус. Вот Иисус прямо рядом с ними, а они говорят, в моей жизни нет смысла, все потеряно. Все обетования Божии, все Божьи обещания не сработали. И вы продолжаете путь по этой жизни с опущенной головой, с разбитым сердцем, со смятением и отчаянием в душе. А Иисус прямо рядом, рядом идет вместе с вами. Я думаю, что некоторые из нас сегодня находятся именно в таком состоянии. И я рад, что вы здесь. Послушайте внимательно, что говорит нам Божье Слово. Как очнуться? Почему ученики его не увидели? Почему мы не видим в своей жизни Иисуса? Есть две причины. Прежде всего, Иисус был настолько необычно обычным. Иисус был настолько необычно обычным. Давайте поразмышляем об этом. Представьте, что вам выпала такая странная задача придумать и описать, каким был воскресший Иисус. Не просто оживить его, а вот именно говорить о нем, как о воскресшем. В Библии очень много историй оживления умерших людей. Ну, например, там дочка начальника синагоги Иаира или Лазарь, друг Иисуса. Все эти люди были воскрешены из мертвых, и очевидно, что им нужно было потом снова умереть. Но Иисус, он воскрес совершенно в новом творении. И если мы попробуем придумать, каким он был воскресший, то вряд ли мы его с вами сделаем обыкновенным. Так, чтобы, когда он шел по дороге, его никто не узнал. Зашел в метро, и никто его не признал. Нет, конечно, я думаю, что никто бы из нас таким его не придумал. Но вот что мы выдумали бы. Кстати, можете сходить в наш известный магазин, супермаркет, книжный «Библиоглобус». Там, оказывается, столько много книг об Иисусе. Я вообще просто удивлен. В нашем книжном магазине даже столько книг, наверное, нету. Но почти каждая из них утверждает, что теперь-то мы точно знаем, каким был Иисус. Но читая их, ты быстро обнаруживаешь, что авторы этих книг ссылаются на какие-то небиблейские источники информации, на то, что наука называет апокрифы, то есть ложные документы, древние документы, которые утверждают, что вот так или так было в жизни Христа, в его смерти, в его воскресении. Да, существует немало таких подобных материалов, но я имею в виду Евангелие от Фомы там, или Евангелие от Петра. Древние авторы много писали о Христе, но первая церковь отвергла их. Не потому, что церкви первой не понравились эти книги, просто потому, что сами книги были сомнительные. У них были сомнительные авторства, они не были написаны очевидцами, они не были написаны апостолами, не обладали надежными источниками подтверждения появления своей. Многие были написаны много позже. И вот спустя 20 веков Кто-то достает эти книги и говорит, «Во, теперь мы знаем, каким был Иисус. Вот теперь то, что спрятали христиане, теперь-то мы открыли». Друзья мои, надо логично рассуждать. Например, если мы возьмем с вами и почитаем Евангелие от Петра, я сегодня почитаю некоторые оттуда цитаты, одно из большого количества апокрифических или ложных Евангелий, которые были отвергнуты церковью, вполне понятно, почему. Вот что мы там прочитаем. Я читаю историю или описание воскресения Христа. «Рано же утром, когда начался субботний рассвет, пришла толпа из Иерусалима и его округи, чтобы посмотреть гробницу опечатанную. И в ту же ночь, когда рассветал день Господень, сторожили же воины, по двое каждую стражу, громкий голос раздался в небе. И увидели, как небеса раскрылись, и двух мужей, сошедших оттуда, излучавших сияние и приблизившись к гробнице. Камень же тот, что был привален к двери, отвалившись сам собой, отодвинулся, и гробница открылась. И оба юноши вошли. И когда воины увидели это, они разбудили центуриона и старейшин». Здорово они спали, да, голос с неба, там камни валятся, они все еще спят. Толпа народу пришла, они все еще спят. «Ибо они находились там, охраняя гробницу. И когда они рассказывали, что видели, снова увидели выходящих из гроба трех человек, двоих поддерживающих одного, и крест, следующий за ними. И головы двоих достигали неба. А у того, кого вели за руки, голова была выше неба. И они услышали голос с небес: „Возвестил ли ты усопшим?“ И был ответ креста: „Да“». Понимаете, дорогие мои друзья, когда читаешь вот такого рода апокрифы, то ты понимаешь, возможно, авторы были вполне адекватными людьми, очень нормальным человеческим воображением. И то, что они написали, это точно они выдумали. Потому что если бы я пытался бы описать историю о воскресшем Иисусе, то я бы тоже написал нечто подобное, даже, возможно, еще больше, с нашими современными-то компьютерными технологиями. Но я бы точно не написал бы то, что написал Лука. То, что мы с вами сегодня прочитали. Именно поэтому у нас есть все объективные основания считать евангельское повествование правдивым. Лука не придумывал, он просто писал то, что имело место быть. Он просто записывал то, что случилось, реальные факты. И вот эти два ученика не узнали Иисуса. Обыкновенность Иисуса ослепила их умы. Они могли рассуждать подобно, как многие из нас. Ну, воскресший Иисус, он не может выглядеть, как я. Он не должен выглядеть, как обычный человек. Не всегда заставляли задумываться песни из Наутилуса Помпилуса. Возможно, сейчас уже не все слушают их. Я и не особо рекомендую. Но я слушал тогда, когда был подростком. Они немало пели о Христе. И когда я слушал эти странные песни, они не очень, мне кажется, удачные, не всегда вообще о Христе, хотя его упоминают там. Но я задал себе вопрос, когда слушал их: а каким был реальный Иисус, когда воскрес? Еще я вспоминаю также другую песню Джоан Осборн, может, вы ее тоже знаете, «One of Us», «Один из нас». Там такая строчка очень интересная. Мне ее дали послушать, типа христианская песня. Но там ничего христианского нету, конечно. Но там была интересная строчка. Что если Бог был один из нас? Просто незнакомец в автобусе. Она не понимала, что пела. Я даже думаю, что она не читала Евангелие от Луки, главу 24, которую читали мы. Но вот незнакомец на дороге. Это, знаете, как современный автобус. Он идет по дороге, а люди его не узнают. Ученики его не узнают. Представьте себе, вы сели в автобус рядом с одним незнакомцем, и он начал разговор вместе с вами. Вы точно не думаете, что это воскресший Иисус? Он такой обычный. Почему? Да потому что, когда мы рассуждаем о воскресении, о будущем, мы часто думаем о неком таком, знаете, эзотерическом, таком невероятном будущем, странным каким-то. Но, друзья мои, Библия говорит, что наше будущее – обыкновенное будущее. Наше будущее – понятное будущее. Наше будущее – это физическое будущее. И в то же самое время это будет удивительное будущее. Мы поговорим об этом на будущий год. Но, друзья, ученики не ожидали, что Он, воскресший Иисус, будет таким обычным, ординарным, простым. Понимаете, христиане не просто верят в бессмертие души. Это не христианская идея только. Вы об этом найдете в любой другой религии мира. Но Библия говорит, что мы все воскреснем из мертвых во плоти, физической плоти. Бог сотворил эту физическую плоть, этот физический мир. В материи поэтому нет ничего плохого или злого. Поэтому человек воскреснет весь, включая физическое тело. И мы будем сами собой, не кем-то другим. Библия показывает, что Бог сохранит человека в уникальности его личности и его душевно-телесной природы. Мы останемся людьми, теми же самыми людьми, хотя уже и в бессмертных телах. Позвольте дать мне очень важную рекомендацию. Беседуя с людьми, я часто встречаю одну и ту же серьезную проблему. Многие из нас, думая о Боге, ожидают увидеть и услышать нечто подобное, как здесь мы прочитали в этом апокрифе, голос неба для того, чтобы обратиться к нам, Богу, и стать христианами. Вы ждете чего-то особенного, какого-то драматического, какого-то невероятного переживания, необычного переживания. И в этом и есть проблема, друзья мои. Да, из 100 христиан у одного, вероятно, что-то было необычное. Что-то было невероятное. К сожалению, когда христиане делятся свидетельствами о том, как они пришли к Богу, чаще всего просят именно этих людей 1% с таким невероятным переживанием поделиться. И поэтому у людей может сложиться странное представление, неверное представление о том, как можно прийти к Богу, как можно начать общение с Ним. Это как прямо прочитали мы в этом апокрифе Евангелия от Петра. Фейерверки, лазерное шоу, 3D-эффекты, головы до неба, а у одного выше неба, и голоса такие: «Вау, вот это да! Вот это да!» И я могу думать, ну если я стану христианином, если Бог ко мне обратится, то должно произойти нечто невероятное. Небо развернется, и там будет надпись и голос: «Маша, Коля, иди ко мне!» Я скажу: вот все, Господи, иду, все понял, все услышал, все увидела. Друзья мои дорогие, да, хочешь, чтобы дальше было написано: ты избранный, ты особенный. Это тоже очень тренд такой, трендовый тренд нашего времени. Позвольте сказать мне от лица 99% сидящих в этом зале. Сказать о том, что произошло с нами. Иисус встретил нас в нашей жизни там, где мы были. И мы этого не сразу поняли. Не сразу поняли. Он уже был там с нами, Он рядом шел уже с нами, Он обращался к нашему сердцу, а мы не сразу понимали. А потом наши глаза открылись, и мы это увидели. Возможно, прямо сейчас в вашей жизни есть человек или какое-то тяжелое обстоятельство, которое подталкивает вас задуматься о Боге. Это Иисус уже идет рядом с вами. Это Он разговаривает вместе с вами. Это Он обращается к вам. Воскресший Иисус уже был в жизни этих путников. Он уже прикасался к их сердцам, когда они шли просто по обычной дороге. Просто ехали в метро, просто шли здесь, по дороге жизни. Они были очарованы им. Он уже собирался идти дальше, они просили его остаться, рассказать больше. Заметьте, они даже не понимают, почему они этого делают, почему они это делают, почему их сердца так горят, почему они так восхищены им. Заметьте, все так просто, тихо, спокойно. Нету фейерверков, нету 3D-эффектов, нету чего-то необычного. Все обычно, ординарно, естественно. А Иисус проявляет уже свою неприметную инициативу. Они даже еще это не понимают. А Он уже начал свою божественную работу в их сердцах, в их жизнях. И вот они переходят на следующий этап. Они начинают замечать, что есть что-то особенное в этом незнакомце. Поэтому они просят его войти, ночевать вместе с ними. Он остается, проходит еще немного времени, и глаза их открываются, они видят: вот, это же Господь! Вот Он мой Спаситель, вот Он мой Царь! Друзья мои, так обычно и происходит с нами. Не ждите ослепляющего света, не ждите голоса с неба, не ждите, что вам нужно оставить вашу привычную жизнь и уйти куда-нибудь в монастырь, чтобы начать общаться с Богом, или Он стал бы с вами разговаривать. Он уже сейчас с вами разговаривает. Иисус уже естественным образом есть в вашей жизни. Он направляет вас, подталкивает вас вперед. Иисус любит работать через обычные, обыкновенные, заурядные, привычные инструменты. Не смущайтесь этого, не бойтесь этого, не удивляйтесь этому, не ожидайте экстраординарного, потому что Иисус обычно так не работает. А теперь вторая причина их слепоты. Они не только не разглядели Иисуса и даже не ожидали увидеть Его таким обычным. Вторая причина стояла в том, что они не сознавали, насколько сильно они нуждались в избавлении, в освобождении. Заметьте эту прекрасную фразу в стихе 21, но чтобы лучше ее подчеркнуть, я прочитаю из 19 стиха. «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и в слове, пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». Послушайте еще раз. «Распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». Это говорит Клеопа. «Мы думали, что он избавит Израиля, но его распяли». И вот в этом и находится проблема, друзья мои. Другая проблема. Клеопа думал, что Иисус должен был избавить их от римского владычества, от римского порабощения, от римского рабства. Клеопа думал, что его единственная проблема, его единственное рабство, которое было в его жизни, это политическое рабство. Он верил и хотел, чтобы Иисус Христос, как его древний потомок, царь Давид, великий царь Давид, победил всех врагов Израиля. Они воспринимали Иисуса как мессианского царя, царя-освободителя. Эти путники рассуждали примерно так. Нам действительно нужно спасение. Нам действительно нужно освобождение от этих римлян. Если бы мы только могли получить экономическую свободу, если бы только у нас была экономическая свобода и политическая свобода, тогда все было бы в нашей жизни в порядке. Другими словами, Клеопа думал, что вся его проблема заключалась в обстоятельствах. Единственная проблема в его жизни – это были его обстоятельства. Он полагал, что как только изменятся политические обстоятельства, как только изменятся экономические условия, тогда все будет в жизни хорошо. Но Иисус пришел освободить нас от более жестокого и ужасного рабства, чем экономика или политика. Клеопа думал, что все, что ему нужно – все, что ему нужно для счастливой и полноценной жизни, это свобода от римского рабства. Но Библия говорит нам, что Иисус Христос пришел для того, чтобы избавить нас от более серьезного рабства, от более жестокого и ужасного рабства, от духовного рабства. Потому что все мы с самого рождения уже рождаемся грешниками. Мы в самой глубокой глубине нашего сердца. Мы в самой сути нашей человеческой природы. Мы поражены духовным рабством. Мы все грешники. Я смотрю это в своей жизни. Я вижу это в жизни моих детей. Я вижу это в своей семье. Я вижу в жизни это самых близких мне людей. Мы все поражены духовным рабством. С самого рождения. Но потому что Клеопа этого не видел, не сознавал своего духовного рабства, то ему казалось, что единственное, что ему надо, единственное избавление, которое действительно необходимо, это общее, политическое, экономическое. Просто кому-то надо прийти, раскидать всех плохих парней, установить свою власть, и все будет отлично. Там Клеопа все остальное сделает сам. Друг мой, подумай про себя. Сознаешь ли ты сегодня свое духовное рабство? Не находится ли сегодня твое сердце в рабстве своих мнимых надежд, иллюзий, духовном рабстве? Понимаешь ли ты, что ты также находишься в духовном рабстве? Сознаешь ли ты свою нужду в освобождении, настоящем освобождении, полном, реальном, которое может дать только один Иисус? Давайте просто порассуждаем о зависимости. Это поможет нам разобраться. Порассуждаем о зависимости. Написано уже огромное количество книг, статей на эту тему, да, и многие из нас, к сожалению, в этом тоже неплохо разбираются. Мы можем подумать о пристрастии к алкоголю или наркотикам, кокаину или чему-нибудь подобному. Все начинается с первого этапа. С того, что человек испытывает пустоту в своей жизни, сталкивается с проблемами, трудностями, или вас уже ничто не радует, ничто не удовлетворяет, вам нужна какая-то трансцендентность, какая-то эйфория, что-то большее, чем уже есть сейчас. Вам нужно как-то отключиться от своих проблем, забыться, наконец, или испытать что-то новенькое, потому что все остальное уже не радует. Поэтому вы применяете наркотик. Это первый этап. Некоторое время это помогает, человек испытывает восторг, но вскоре человек незаметно сам для себя переходит на второй этап, который обычно называется эффектом привыкания или фактором привыкания. Это означает, что через некоторое время ему уже недостаточно того объема наркотика, который он употреблял, ему нужно больше, чтобы испытывать те же самые чувства, тот же самый подъем, то же самое вдохновение, чтобы как-то заполнить свою пустоту или его просто помощнее какой-то наркотик использовать. А потом наступает третий этап. Случается нечто неожиданное для самого человека. То, что снимало стресс, теперь начинает вызывать стресс. Первоначально вы принимали кокаин, чтобы снять стресс, но довольно скоро кокаин становится стрессом вашим. Первоначально вы пили алкоголь, чтобы снять стресс, но теперь уже сам алкоголь приводит к стрессу. И как только средство для снятия стресса становится причиной вашего стресса, вы попали в ловушку. Возможно, даже навсегда. Вы падаете вниз, вошли в штопор, вы точно разобьетесь. Вы скажете: ну, пастор, спасибо, не зря сходил на собрание. Спасибо за предупреждение. Теперь я знаю, что наркотическая алкогольная зависимость – это дело плохое. Но я думаю, что вы еще пока меня не услышали. Вы еще не совсем поняли, что значит слово «избавление». До тех пор, пока вы не поймете вашу нужду в избавлении, вы будете совершать ту же самую ошибку, что и Клеопа, потому что всякий грех является зависимостью. Я поясню это так. Если Иисус Христос не является вашим Господом, это означает на 100%, это 100% так, это означает, что вы пытаетесь найти свое счастье и обрести удовлетворение в жизни через что-то или кого-то помимо Христа. Либо Христа плюс что-то или кто-то. Это означает, что вы точно зависимы от этого. Это ваш способ ощутить себя лучше, достигнуть чего-то высокого, большего, трансцендентного, испытать какое-то эмоциональное, интеллектуальное такое возвышение, подъем какой-то, испытать эйфорию, найти смысл существования или, в конце концов, какую-то новую мотивацию. Это могут быть ваши дети, ваша карьера, ваша работа, деньги, сексуальные отношения, брак. В жизни так много прекрасных вещей. Вы назовите, что сегодня двигает вами. Вначале вы этим пользуетесь, обретаете какую-то значимость, цельность, находите себя, понимаете, в конце концов, себя, чувствуете себя счастливым. Это помогает вам заполнить какую-то пустоту, дает какую-то эйфорию, мотивацию, подъем. Себя чувствуете лучше. Какую-то цель находите. Даже, может быть, какое-то предназначение. Ну, а как только вы это получаете, вы переходите ко второму этапу. Эффекту привыкания. Фактору привыкания. Вам уже нужно больше того, что вы имели, чтобы испытывать тот же самый подъем. Вам нужно больше того, что у вас есть, чтобы радоваться жизни. А потом переходите на третий этап, когда вы чувствуете, что вам нужно этим обладать. И если кто-то или что-то даже посягает на это, угрожает этому, вы готовы растерзать. Понимаете, эта вещь или человек, или увлечение, или идея, она схватила вас за горло, вы стали ее рабом. Вы стали ее рабом. Прошлая пасхальная проповедь, она была посвящена людям, которые услышали воскресение Христа. Это было несколько женщин, самая известная из которых Мария Магдалина, блудница в прошлом, из нее Иисус изгнал 7 бесов. Мы говорили о причине их восторга, о причине их радости, почему они обрели смысл и цель жизни. Они с радостью пошли завещать всем о воскресшем Иисусе. И причина, по которой Бог употребляет таких Марий для служения другим людям. Потому что люди, которые были порабощены чем-то, например, наркотиками или сексом, хорошо понимают, что они были рабами. Но большинство из нас, друзья, мы клеопы, которые не понимают, не сознают своего духовного рабства, которые даже больше не хотят признать этот факт, что они духовные рабы. Большинство из нас все еще находится на дороге в Эммаус. Большинство из нас не похожи на Марию Магдалину. Клеопы не сознают, что они рабы. Духовность, которая их интересует, это посещение церкви, может, раз в год, посещение каких-то выставков, театров, беседы на какие-то высокие темы, чтение какой-то эзотерической литературы. Это может быть паломнический тур по Золотому кольцу России или даже в Иерусалим. Если все, что вам нужно, просвещенность или духовность, вы ее и получите. Но вы не получите восторга, удовлетворения, радости, счастья, энтузиазма, которые испытали такие, как Мария. Потому что это возможно испытать только если я понимаю, что я раб духовный. И мне нужно освобождение, которое дает Иисус. Большинство из нас, сидящих здесь, в этом зале, верующих людей, именно так пришли ко Христу. Мы начали наш жизненный путь, как клеопы. Мы думали, что все, что нам нужно, это просто изменение наших обстоятельств, условий жизни, возможностей. Нередко причина, которая приводила нас в церковь, в собрание, она была связана с тем, что мы переживали за наше здоровье, нашу семью, наших детей, наш брак, нашу работу, наше здоровье, нашу учебу. Может быть, даже наша неудовлетворенность привела нас сюда. Мы как бы говорили: «Иисус, помоги мне сдать этот экзамен». Многие студенты хорошо понимают, о чем я говорю. Мне нужна духовная поддержка, я так переживаю за этот экзамен. Или: «Иисус, помоги мне справиться с моей женой, уже никто не может с ней справиться». Или: «Господи, сделай что-нибудь с моим мужем». Или: «Господи, помоги мне с моими детьми, с моим здоровьем, с моей депрессией, моим начальником и так далее». Мы пришли как бы с таким воплем. У нас проблема была в обстоятельствах. Мы думали, что все, что нам нужно, это изменение наших обстоятельств. Когда мы просили за нашу учебу, мы не понимали, что карьера наша уже схватила нас за горло, и мы рабы нашей карьеры. Когда мы просили за наши отношения с нашими женами или мужьями, детьми или друзьями, кем-либо еще, мы не понимали, что за горло нас схватила уже наша самость, наша гордыня, наша самоправедность. Мы не понимали, что именно наш эгоизм, наш гедонизм убивает нашу радость, убивает наши отношения, убивает нашу жизнь. Уверен, что большинство из нас этого не понимало, по крайней мере, в самом начале точно. Мы обычно приходим к Богу, как бедные, измученные страдальцы. «Господи, как тяжело! Помоги, нуждаюсь в своей помощи!» Мы не приходим к Нему, как грешники, которые говорят: «Господи, я раб, нуждаюсь в Твоей свободе». Первоначально наше обращение к Богу обычно звучит так: «Господи, избавь, измени мои обстоятельства, чтобы я освободился от их рабства». Но в действительности, что нам действительно нужно? Нам необходима перемена сердца. Нам необходима свобода сердца. Нам необходима Божья благодать. Потому что мы порабощены, друзья, до самой глубины, самой глубокой глубины нашего сердца. Вы приходите и молите: «Господи, помоги мне с моей учебой» или «помоги мне с моей работой», вместо того, чтобы осознать, пока Иисус не станет самым главным для вас, самым важным, важнее, чем ваша учеба или работа. Она продолжит убивать вас. Она поработит вас. Вы станете зависимы от нее. Вы станете ее рабом. Итак, вопрос мой к тебе, дорогой слушатель. С какой молитвой ты приходишь к Иисусу? «Иисус, я бедный грешник. Я раб греха. Освободи меня». Или ты приходишь и говоришь: «Господи, я измученный страдалец. Мне так тяжело. Помоги мне. У меня трудности с работой, с учебой, с детьми, с женой, с мужем. Здоровьем, совсем, помоги мне». Пока ты обращаешься к Богу с своими проблемами, ты подобен Клеопе. Ты находишься в замкнутом круге, из которого ты не вырвешься, потому что не сознаешь своего духовного рабства. Ты совершаешь ту же самую ошибку, что и Клеопа, снова и снова. Потому что пока ты не увидишь немощь Христа, не увидишь Его распятие, не увидишь Его умирающим, не услышишь Его голос тебе, что тебе нужно умереть для себя, покаяться не просто в своих грехах, но в своей самости, самоправедности, самомнении, гордыне, перестать быть самоуверенным и надменным, признать свою духовную нищету и немощь и отдать свою жизнь Богу, чтобы Он тебя освободил. Тогда ты будешь все еще говорить: а что так все серьезно? Мне просто нужно маленько помочь. Мне просто нужно подтолкнуть, и я пойду дальше сам. Ну просто немного трудное обстоятельство, завтра все исправится. Просто, Господи, помоги немного. Клеопа сказал: распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Пока ты не видишь глубину своего рабства, ты будешь ходить по замкнутому кругу. Снова и снова в храм, но выходишь рабом. Снова и снова собрание, но остаешься порабощенным грешником. Ты спросишь: а при чем здесь немощь? Как она может помочь? При чем здесь распятие, смерть Христа? Почему Он должен был умереть? Почему просто мне не помочь немного, чтобы стало лучше жить? А это значит, что ты еще не понял сути. Ты не понял, что наша свобода и наша сила, она прямо пропорциональна, зависит настолько, насколько я готов признать, что я раб греха и грешник. Наша радость, наша слава, наше величие прямо пропорциональны настолько, насколько мы готовы видеть глубину нужды своей в искуплении, нужды в своем освобождении от Бога. Вот почему Мария стала такой счастливой, вот почему Иисус явился ей первой после своего воскресения. Потому что она понимала свое рабство. Ученики по дороге в Эммаус еще не понимали. Они не были готовы признать свою духовную нужду. Поэтому финал. Как же нам исцелиться? Они были в печали, были потеряны. Последние обстоятельства жизни выбили их из колеи, потому что смотрели на жизнь без воскресения. Они были удручены, потому что не видели в Иисусе обыденного какого-то человека. Они растеряны, потому что не сознают, что им нужен реальный искупитель, освободитель. Они думают, что им нужен генерал, который разобьет всех врагов и сделает их жизнь лучше. И что делает Иисус? Причина, по которой Лука записал эту историю, она очень важна. Потому что, когда читаешь историю или истории встречи Иисуса с другими людьми после Его воскресения, то ты понимаешь, я не испытаю такого невероятного опыта встречи с Иисусом, как они испытали. Но могу ли я испытать встречу с Ним? И Лука говорит: да, ты можешь. Ты можешь. Посмотрите, Иисус не говорит здесь: посмотрите на меня. Иисус берет и открывает с ними Библию. Лука желает показать нам, читателям, его повествование, что буквально каждый может встретиться с воскресшим Иисусом, если он откроет Библию. Когда мы начинаем читать Библию, то духовная слепота начинает уходить. И это первое, о чем говорит здесь Лука. Иисус читал Библию вместе с ними. Так что через некоторое время ученики сказали, смотрите, стих 32, «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда объяснял нам или изъяснял нам Писание?» Во-вторых, и это очень важный ключ для понимания Библии, нам нужно не просто начать читать Библию и изучать ее. Ученик не сказал, что их сердца горели, потому что Иисус открыл им Библию. И не потому, что Он им разъяснял их Писание. Но вот почему они горели, стих 27. «И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Сказанное о Нем. Знаете, о чем это говорит? О том, что Иисус и есть главная тема Библии. Иисус и есть красная линия, которая проходит, главная линия, которая проходит для того, чтобы мы поняли, кто Бог, поняли, кто мы. Если мы не читаем Библию, чтобы понять лучше Иисуса, мы не поймем ее. Мы не видим ее богатства, не видим ее смысла, не обретем полного назидания и разумения, если он не является центром нашего внимания. Понимаете, можно читать Библию как такую очень хитро закодированную книгу, где находится скрытая важная информация о судьбах этого мира, о событиях в этой мире, в истории человечества, даже можете себе. У нас таких читателей в стране хватает, особенно после того, как у нас перевели книгу «Библейский код» известного американского журналиста Майкла Дрознина. Но это странный, глупый поход, его уже много других ученых опровергло. Некоторые пытаются читать Библию, знаете, по методу древнегреческого поэта-баснописца Эзопа, как некий такой завуалированный иносказательный язык, чтобы передать какой-то завуалированный смысл. Таким, кстати, подходом пользовался Салтыков-Щедрин, наш известный русский писатель. Но с таким подходом мы тоже там ничего особенного не найдем. Точно не поймем сути и смысла послания Бога к нам. Кто-то читает Библию просто как справочник по морально-этическим вопросам. Но знаете, друзья мои, Библия точно не подходит для этого, потому что она показывает даже самых известных, лучших героев в неприглядном свете, когда они грешат, когда они ошибаются. Для того, чтобы показать, что они также нуждаются в освобождении, также нуждались в Искупителе, в Иисусе. Кстати, это один из самых сильных аргументов того, что Библия не написана людьми, потому что писали бы люди, они бы показали бы своих главных героев в таком прекрасном свете. Библию как некий продукт эзотерической литературы, так все возвышено, так все завуалировано, так все духовно, ничего не понятно. А Библия написана, чтобы ее понимали даже самые простые люди, и понимали, разумели и жили по ней. Ну что значит читать Библию? Христоцентрично, а не человекоцентрично. Потому что еще только два подхода, друзья мои, к чтению Библии. Либо человекоцентричный, либо христоцентричный. Что значит читать Библию человекоцентрично, то есть про себя? Это когда вы читаете Библию, как будто бы она про вас. Например, известная история про мальчика Давида, который победил Голиафа. Помните эту историю, наверное, многие? Даже светские люди о ней знают. Вот большой воин из филистимской армии вышел и сказал, кто со мной сразится? Все боялись сразиться, а вот мальчик Давид, маленький пастушок, не боялся, взял камни, положил свою пращу, какой-то камешек, запустил его прямо туда, в этого противника, в лоб и поразил его. Если я читаю Библию про себя, то какая будет мораль этой истории? Очень простая. Дерзай, стремись, у тебя все получится. Ты сможешь поразить даже своих, казалось бы, непобедимых Голиафов. Поначалу такое прочтение Библии вдохновляет, что у нее страница все про тебя, все про тебя, все про тебя. Вау, вот это да. Иисус сотворил мир. Если я верю в Него, то я тоже могу сотворить свой мир. О, смотрите, Иона был там 3 дня. О, я могу пройти самые трудные испытания, и я выживу. Очень вдохновляюще. Но потом такое прочтение начинает тебя изничтожать, стирая тебя в порошок. Почему? А потому что ты просто так не сможешь жить. Потому что даже Голиаф, которого ты повалишь сначала, он, знаете, воскреснет. Более того, в твоей жизни будет столько Голиафов, которые тебя будут порабощать снова и снова. Потому что Библия, она не про нас. Она для нас, но не про нас. Если ты будешь читать Библию просто как для себя, такое чтение тебя раздавит просто. Посмотрите, Иисус говорит здесь, что Библия написана про Него. Он главный персонаж. Поэтому в Давиде я вижу не просто пример, как надо уповать на Бога, чтобы победить трудности своей жизни. Я вижу то, как слабость, немощь побеждает непобедимого. Я вижу, как самый малый, самый младший брат становится избавителем всего народа. Я вижу, как Бог употребляет самого слабого, чтобы показать, что освобождение совершается через немощь. Во-вторых, Давид идет сражаться за свою армию. Давид идет как защитник перед Голиафом. Так что если проиграет Давид, проиграет вся армия. Но если Давид смекалист, то вся армия смекалиста. Если Давид добьется успеха, то вся армия добьется успеха. Если Давид добьется славы, вся армия получит славу. Друзья мои, я понимаю, что Давид – это прообраз Иисуса. Иисус победил, и поэтому я победитель. Только Иисусу для победы над моими Голиафами, над моим рабством нужно было умереть, чтобы меня освободить, чтобы я стал победителем. Ему нужно было умереть за мои грехи, которые поработили меня, чтобы я верою получил освобождение. Иисусу нужно было взять этот грех, взять весь Божий гнев на себя, чтобы я получил Божию милость и благодать. Понимаете, Библия, начиная от Моисея, самых первых книг, указывает на Христа, как нашего Искупителя, нашего Освободителя. Жизнь Давида указывает на Христа. Закон Моисея указывает также на Христа, как на того, который единственный, безукоризненно исполнил все Божьи справедливые требования. Он единственный был добрый на этой земле, в отличие от всех нас. Древний храм в Иерусалиме указывал на Христа, как на совершенного Агнца, который возьмет на себя грех всего мира, тебя и меня грех, чтобы освободить нас от Божьего возмездия и гнева. Так, чтобы нас освободить от духовного рабства. Каждый герой об Иисусе. Он герой всех героев. Он пророк с большой буквы, стоящий позади всех пророков. Он священник за всеми священниками. Он царь за всеми царями. Мы можем выйти даже за пределы Библии, друзья мои, и увидим, что всякая добрая история имеет хоть какой-то намек, может быть, несовершенно, не прямое обращение, но все же отражение, какую-то отсылку к Иисусу. Как вы думаете, кого напоминает нам подвиг Александра Матросова, который лег на этот зод, чтобы ценой своей жизни, своего самопожертвования спасти своих товарищей и дать победу своим друзьям? Или история о Робин Гуде, который боролся за справедливость и помогал самым обездоленным? Или даже Фродо, слабый хоббит, который должен был стать спасителем всего
Средиземья?
Всякая хорошая история в чем-то об Иисусе. Поэтому наше сердце так и реагирует на эти истории. И чем больше мы это сознаем, тем больше и сильнее наше сердце будет гореть в нас. Наши сердца начинают гореть только тогда, когда мы читаем Писание именно таким образом, где в центре внимания Иисус. Когда мы понимаем, что нам нужна Божья благодать, а не просто усилить наши усилия, увеличить наши старания, усовершенствовать наши подходы. Когда мы видим, что нам наша нужда не в хорошей репутации в глазах людей и в глазах Бога, потому что этого никогда не будет, а нам нужна милость Божия. Когда мы понимаем, что это Он, Иисус, сделал все ради нас. Он наш победитель. Он наш освободитель. Сегодня Иисус говорит ко всем нам, позволь мне открыть Библию вместе с тобой начать читать, как книгу про меня. Покажи мне помоги мне показать тебе свидетельство обо мне. Когда это произойдет, друзья мои, тогда ваше сердце воспламенится, и вы, наконец, увидите его очами веры. Вот так мы можем пережить личную встречу со Христом. Не иначе. Какие основные выводы из этой проповеди, из этой истории встречи со воскресшим Христом? Прежде всего, после собрания, соберитесь с кем-то, поговорите вместе о Христе. Смотрите, Иисус появился, когда они были вдвоем, шли по дороге. Не оставайтесь в одиночестве, не думайте о своей вине в одиночестве, не думайте о своих сомнениях, смущениях, переживаниях в одиночестве. Пообщайтесь с кем-то. Сегодня будет много и встреч, дополнительных площадок. Просто поговорите с кем-то об Иисусе. Поделитесь своими сердечными переживаниями и вопросами. Не думайте, что в одиночестве у вас получится лучше. Нет, далеко нет. Сходите сегодня кому-то в гости. Останьтесь после собрания. Сегодня много будет разных мероприятий. Не боритесь в одиночестве. Выскажитесь кому-то. Может быть, просто подойдите к пасторам церкви после собрания. Мы будем рядом здесь стоять впереди. Мы готовы с вами помолиться. Может, для кого-то это будет самая первая молитва в жизни. Приходите на воскресное собрание, на церковную малую группу изучения Библии. Сам Иисус проявляется там. Именно там, в Божьем Слове, мы находим Его. Он открывается нам. Мы можем встретиться с Ним прямо сейчас, потому что Он воскрес. Не начинает ли Господь открывать сегодня ваши глаза? Вас также там на стойке ждет полезная брошюрка для почтения. о том, что счастье на самом деле есть. Настоящая жизнь есть. Потому что Иисус воскрес.